«Комсомольская правда». Настоящее радио.
Подкаст «Сванидзе».
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Николай Сванидзе снова с вами. Как в песне поется, снова вместе, снова рядом. У Николая Карловича сегодня хорошее настроение. Вот уже несколько песен затянул в студии. А я вот о чем хочу поговорить, Николай Карлович. Тот тезис, который сейчас мы видим в СМИ, они пришли за журналистами. Ну, понятно, о чем речь. Это дело Прокопьевой и дело Ивана Сафронова. Вот этот тезис, они пришли за журналистами, насколько он правильный.
А в каких СМИ мы это видим?
Я видел это в СМИ. В том числе Галина Тимченко, вот, вспомнил, сказала об этом. Они пришли за журналистами.
В разных СМИ мы видим разное, как известно.
Ну, хорошо.
В большинстве СМИ мы такой формулы не видим.
Я уточнил, что от Галины Тимченко, главы «Медузы».
Понятно. Вот это точнее. Значит, ну, кто они, смотря за кем пришли, действительно, кто пришел, за кем пришли. Да, приходят за журналистами, приходят. Я не знаю, может быть, это совпадение, пока еще мал информационный массив, что называется. Рано делать выводы. Посмотрим, как дальше пойдет. Но пока что вот подряд несколько таких дел, совпавших по времени. Действительно, это Прокопьева Светлана, это Иван...
Сафронов.
Сафронов. Я все время хочу назвать его Голуновым.
Да, постоянно. Оба Вани.
Да-да-да, оба Вани. И похожие дела, кстати.
Нет.
Да, похожие.
Полиция и наркоконтроль,
а тут... здесь ФСБ.
А здесь ФСБ.
Правильно, да, но дела похожие. Просто то, что это ФСБ, это хуже для Сафронова по сравнению с Голуновым, затрудняет его спасение. А дела-то похожие, потому что ему инкриминируется то, чего он, по мнению очень большой части, значит, его коллег, возможно, и не совершал, или точно не совершал, и не очень готовы доказать, что он это совершал. Вот, поэтому вот все такие дела, которые они затеваются втихомолку, они чреваты. Я не знаю, может быть, это случайно по отношению к журналистам, потому что не только журналисты, еще дело Юрия Дмитриева, который не журналист.
Историка.
Да, историк, правозащитник, публицист, краевед. Вот, он ни разу не журналист, хотя, повторяю, публицист. Но вот, вот все эти дела в отношении людей, сказать с либерального фланга тоже не могу, потому что Сафронов совсем не либерал, он государственник, он лоялист, он работал последние месяцы в Росатоме. В Росатоме он работал.
То есть, извините, в
Роскосмосе.
Как журналист. Его издание – это «Коммерсант» и «Ведомости».
Ну, «Ведомости» до поры до времени были либеральным.
Сейчас вот как только они перестали, он ушел.
Да.
Как только туда пришел Шмаров.
Но, понимаете, есть свобода, либерализм. Вот, скажем, выступление в Хабаровске – это проявление либерализма. Хотя там совсем, я думаю, не либералы вышли на улицу и вовсе не в защиту либерала. Потому что бывший губернатор, которого сейчас закатали...
Фургал.
Фургал, он совсем не либерал. Но выход в его защиту – это проявление настроений таких начал либеральных. Поэтому не либералы могут поступать как либералы. Вот когда журналист хочет писать свободно, он может быть не либералом ни разу. Он может быть там про путинцем хоть кем, сто раз. Но хочет писать свободно. Значит, в данном своем профессиональном аспекте своей деятельности он либерал. Поэтому здесь дело даже не в том, что берут либералов. Дело в том, что, на мой взгляд, это такой, независимо от того, кто эти люди, которым достается, там Прокопьева или Сафронов, но речь идет о постепенном сужении, на взгляд властных некоторых организаций, очень влиятельных, о необходимости сужения сферы свободы слова. Вот это, мне кажется, очень подозрительным и угрожающим, потому что, ну, скажем, понимаете, вот ситуация с... похожая ситуация с Прокопьевой. С Прокопьевой. Она написала текст, ей легче, потому что текст можно прочитать, его нельзя было засекретить, он был открыт. Она написала текст, за который ей инкриминировали, значит, пропаганду радикализма, экстремизма, там, терроризма и так далее. Все прочитали текст, сказали, ну друзья, ну где есть оправдание терроризма? Ну нету. Это все равно, что мы будем писать там об истории. Вот президент Путин, скажем, рассказывал нам совершенно справедливо, там он напомнил об истории нацизма германского, начиная с Версаля. Это что, теперь мы будем инкриминировать оправдание нацизма? Нет.
А там не было фоточек.
А при чем здесь фоточки?
А за фоточки к фоточкам придираются.
Ну, обычно. Уже не очень, потому что тогда нужно придираться к фильму «17
мгновений весны». А вы знаете, что были же эти разговоры, что оттуда нужно поудалять некоторые элементы?
Были. и к фильму там «Подвиг разведчика» и так далее. То есть там, где эсэсовский плащ, и там свастика, кадры, как кадры парада торжественного 24 июня 1945 года тоже нужно удалять, потому что там тоже свастика на знаменах. Но это все бред севой кобылы. Короче говоря, вот здесь Прокофьева было проще ее спасти, хотя полностью спасти не удалось. Ее, конечно, оправдали реально в нашем контексте, и мы уже с вами об этом говорили, по-моему, а может быть и нет.
Нет.
Значит, в нашем контексте, в контексте наших судебных решений и нашего нынешнего судопроизводства условный срок это считается как полное оправдание, но при этом, значит, присудили полный моно штрафа.
Они обжаловать будут?
Будут обжаловать, да, и правильно делают, потому что если она оправдывает терроризм, тогда ее нужно сажать. Если она не оправдывает терроризм, за что тогда полный моно штрафа? Это естественно. Поэтому, конечно, будут обжаловать. Что касается дела Сафронова, здесь сложнее, потому что ему инкриминируют вообще жуткую статью и смену родины, и гостайна. Значит, и поэтому, когда спрашивают, за что, собственно, конкретно вчиняется? Гостайна. Ну, понимаете, у нас сейчас статья «Измена родине», она очень расширительная. По закону расширительная, закон ужасный. Потому что, почитайте его, кстати, очень интересный закон, статья очень интересная. Знаете, чем она интересна? А тем, что можно за чашку кофе попасть распитую вместе с иностранцем, или за то, что вы ему указали, как пройти в библиотеку, можно попасть под статью об измене родине. Потому что там вот так, значит, говорится, близко к тексту, что если вы оказали содействие человеку, организации, который работает против вашей страны, это измена родине. А кто его знает, против он, там, скажем, какой-нибудь чех, или бельгиец, или швед, а вы ему указали, как пройти в библиотеку. Он прошел в библиотеку, взял книжку, там, не знаю, Анна Каренина, и по ней зашифровал свою шпионскую передачу, свою разведку, и все. А вы ему показали, как пройти в библиотеку? Оказали содействие? Или вы на приеме, если вы журналист, или кто угодно, там на приеме, там меня приглашают на приемы, там разговариваю с дипломатами иностранными. Все, разговаривал, а он оказался второй советник шпион. О чем вы с ним говорили? Вы ему что сказали? Какая погода в Москве? Вы погоду обсуждали, а ему это помогает в шпионской деятельности. Все, приехал парень.
Ну или как вас посол американский приглашал в гости к себе?
Или посол американский приглашал, или там еще какой-нибудь посол. Все, о чем говорили? Да о чем угодно. О фигах и пряниках. Ему это было нужно, значит, вы ему оказали содействие в его антироссийской деятельности. Это очень плохая статья, такая напоминающая сталинские времена, на самом деле, потому что чем уголовные статьи более общие и расширительно написанные, тем они опаснее, естественно.
Вы сейчас как Жириновский, он же тоже назвал нынешние времена неосталинизмом.
Я с ним склонен согласиться, потому что обычно Сталина меряют масштабами репрессий, но это, конечно, очень важная характеристика, несомненно, но не единственная.
Ну, я все-таки про репрессии не готов с вами согласиться. Конечно, вот эти два эпизода – это ужасно.
Я говорю еще раз о репрессиях. Репрессии несопоставимы.
Ну, а тогда почему неосталинизм?
Потому что есть другие характеристики Сталина, сталинизм. Вот я говорю, скажем, странно написанные уголовные статьи, идеология очень похожая становится.
Чем?
Изоляционизмом, антизападничеством, милитаризмом. Это очень похоже.
Но кстати, я думаю, что от всех трех пунктов мы уходим уже все же.
Нет, мы не уходим. Мы наоборот, в них влезаем. Чем дальше, тем больше.
Мне раньше было хуже.
Нет, не было хуже. Готовьтесь.
Пару лет назад было
ничего,
хуже.
Ничего не хуже абсолютно. Ничего не хуже. Абсолютный громобойный такой милитаризм имеет место. И изоляционизм такой антизападный. Ну что, посмотрите наш телевизор, общественно-политические программы. Я их тоже смотрю, так как энтомолог, так сказать. Вот, и производит сильное впечатление. Кстати, то, что касается темы нашего с вами разговора, там полная добрямс. Вот там, скажем, арестовали кого-то, кроме Прокопьевой. Вот по Прокопьевой общественно-политические программы, они придерживались нейтралитета или просто молчали. А по Сафронову, ну как, ФСБ зря никого не подозревает и дел не задевает. Это мне тоже напоминает сталинские
времена. Это вы, скорее всего, Соловьёва посмотрели.
Я не буду никого называть.
По-моему, придерживался той точки зрения, Попов, ведущий 60 минут, что произошла какая-то ошибка, надо разбираться. Вот.
Нет,
в любом случае, надо разбираться.
Я не буду никого называть, тем более, что я действительно не помню, какую я смотрел программу. Вот, НТВ, ОРТ или Первого канала, или своего... «Россия-1», не помню сейчас. Но, в принципе, они, как правило,
Загулунова они вписались год назад.
Не сразу. По-моему, сразу. Нет, ошибаетесь. Вот когда начался общий поворот, тогда они вписались. Они лавируют вместе с линией партии. Сначала, ну как, Голунов, да все понятно, наркоторговец, наркодилер.
Я не знаю, что понятно, там по первым фоткам я уже понял, что...
Нет, это вы поняли.
Что этот человек не может быть мексиканским наркобароном.
Иван, это вы поняли, а по телевизору показывали, значит, какие-то обыски в квартире, не его причем. Поэтому здесь... Не нужно, так сказать, путать наши с вами позиции с официозными.
Но наши с вами позиции иногда не сходятся. Вот по неосталинизму я не готов согласиться.
Ну, ради бога. Но это отдельный разговор, я готов его с вами повести, когда скажете.
Но сейчас продолжаем по вот этим двум делам, по этим двум эпизодам. Сафронов и Прокопьева. Так вы все же не уточнили. Они пришли за журналистами. Что это значит?
Я думаю,
зачем
что...
Зачем им журналисты? Я вот к чему.
Нет, им журналисты ни к чему.
Так вот.
Я думаю, что они зубы точат просто. Сидят и точат зубы напильником. И попались журналисты – журналисты. Попались правозащитники – правозащитники. Вот. Благо теперь, так сказать, общая атмосфера в стране, и в том числе законодательная атмосфера, им позволяет это делать.
Но вы упомянули историка Дмитриева, которого сейчас судят.
Судят.
Ему там около
15 лет потребовал.
15 лет, да, вот я помню этот момент.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст «Сванидзе».
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Николай Сванидзе снова с вами. Историк Дмитриев, он... обвиняется в
Насилии,
дочери.
Даже в насилии.
На
сексуальном дочери. Насилии над собственной приемной дочерью.
Приемной дочерью, да. Вот. Прокопьева написала пост, в котором оправдывала терроризм, по версии следствия. Сафронов был задержан за измену родине. Слишком разные дела. И вот
ну, я сказал, что Дмитриев отдельно.
Да вообще все три разные дела.
Нет, они не разные. Эти два дела... Они похожие, потому что это общее сгущение атмосферы. Значит, Прокопьева написала пост, за который ей инкриминировали, значит, оправдание терроризма, которого не было, что резко сужает возможности действий журналистов. Потому что аналитикой не займешься. Сразу тебе скажут, ты оправдываешь терроризм. Сафронова обвиняют в измене родине, бездоказательно пока что, и говорят, мы не можем доказывать, потому что это гостайна. Хорошо, зачерните.
Не доказать, а показать не можем пока
что. Да почему вы не можете показать? Доказательную базу покажите.
Ну да.
Доказательную
почему
базу
показывать?
Покажите, где он разговаривал, там, не знаю, со вторым секретарем условно чешского посольства, где обмен репликами в сети или телефонный разговор, или что он там под камень клал. Ну покажите что-нибудь, чтобы мы поверили. Или мы должны на слово верить ФСБ? Не должны. Они же нам на слово не верят. Почему мы им должны верить на слово? Не должны. И вот это сужает всю работу журналиста, потому что одного журналиста сажают на 15 лет, там или на 10, или на сколько, за измену, другого за оправдание. После этого третий не будет ничего писать вообще, будет писать только о культуре и о спорте. Совершенно очевидный удар по свободе слова. Именно так по ней бьют. Что касается, значит, дела Дмитриева, то это не журналистское дело, это дело историка. История сейчас очень актуальный вообще предмет, очень идеологичный предмет. История – это сейчас арена идеологической борьбы. История – это сейчас, я бы сказал, даже арена политической борьбы. А сейчас такая политика, опрокинутая в прошлое. Президент пишет исторические статьи, ни больше, ни меньше. История сейчас – очень важный момент. И вот тот человек, который нашел в Сандермохе, раскопал огромное кладбище жертв сталинских репрессий, именно его, мало того, руководитель местного отделения мемориала, пожилой человек, его обвинили, значит, сначала в растлении, в развратных действиях. Суд его оправдал 2 года назад. Суд оправдал. Тогда ему вчинили статью на ту же тему, еще более жесткую и более гнусную – насилие над своей приемной дочерью.
Значит, а первая какая была?
Первая была развратные действия, если не ошибаюсь, и распространение порнографии детской. Я напомню, значит, приемная дочка, она болела, и у него в компьютере человек, который якобы пришел чинить ему компьютер, на самом деле он был провокатором. Он искал видео в компьютере, что можно вчинить. И увидел, значит, фотографии обнаженной девочки, приемной дочки, которую врач ему рекомендовал фотографировать последовательно, чтобы, так сказать, можно было смотреть последовательность действий и лечения.
Да, я понимаю, о чем речь.
Лечения. Вот. Ну, извините, это вот у каждого деда, отца там можно найти фотографии там маленьких детишек,
конечно,
в том числе обнаженных.
Конечно.
И что, он же их не распространял, это было у него в компьютере. И вот ему, значит, вчинили сразу же детскую порнуху, слава богу, суд оправдал. А потом, значит, ему сейчас вчинили насилие. Очень долго допрашивали девочку, что-то там, девочка слабенькая, но она уже сейчас постарше, но, в принципе, она слабенькая. И, по-видимому, перекрёстным допросом из нее что-то там типа «касался тебя там, папа?» «Касался». Все, приехали. Ну, это, понимаете, это, в общем, вот когда мы говорим о неосталинизме, вот это вот как раз на эту тему.
Но смотрите, там, если к нему придрались, допустим, придрались из-за его исторических работ, допустим, то, извините, почему не придираются к вам тогда, Николай Карлович?
Ну,
что он жестче вот в отношении Сталина такого сказал
нет,
и сделал, чем вы?
Нет. Иван, это же кто под руку попадается? Почему подрались к Прокопьевой, а не к кому-то еще? Под руку попался. Вероятно, у него ниже степень защищенности, чем у меня. Вероятно, в Карелии проще придраться, чем к Москве. Тут очень много факторов. Очень много факторов. Еще не вечером просто придерутся, еще не только ко мне, но и к вам. Понимаете?
На вас.
Не дай бог, не дай бог. Понимаете? Поэтому ни вам, ни мне этого не хочется. Но лиха беда начала. Поэтому здесь говорить, а почему к нему, а не ко мне? Ну, мало ли почему. Масса факторов. Он вот там кого-то достал. Там местные ФСБшники там его ненавидят, предположим. Вообще в регионах труднее отбиваться от местных властей, чем в Москве. Город. Мы это с вами знаем.
Чем это грозит?
15 годами.
Нет. Чем?
Вообще обществу грозит?
Да.
Обществу грозит общим загущением атмосферы, опасностью работы журналистской, в частности, журналистам, историкам, всем гуманитарным вообще людям. Ну, прежде всего, это историки, философы. Те люди, которые все-таки привыкли к определенной независимости мышления и к тому, что они не бегут каждый раз спрашивать у начальства, что им говорить, что не говорить. Журналистская деятельность очень сильно затруднится, если будут все время за каждое слово, которое покажется кому-то неправильным, сажать журналиста. Тренд на изоляцию, который, конечно, делает, в данном случае, если бы это прошло, занятия наукой были бы крайне затруднены, потому что обмен мнениями он происходит в том числе и в устной форме, в форме общения, конференции и так далее. Ну, как можно изолироваться в современном мире? Это совершенно невозможно.
Я от коллег, от умных, которым, мнению которых доверяю, я слышу такое мнение, что это какая-то внутренняя подковерная грызня.
Чья?
Грызня.
Чья?
Силовиков в данном случае.
Очень может быть, но одно другому не помеха, вот в чем дело.
То есть это не совсем как бы вот идет из центра все эти сигналы и направления, сколько это именно внутренняя
верю.
Подковерная
я,
борьба.
Я в это верю, мало того. Я даже так думаю.
Я не думаю, что Путин давал
нет,
им какие-то
нет,
указания
нет,
такого
но от этого не легче. Мало того, я даже думаю, что Путин дал указание, скажем, отстать от Прокопьевой. Потому что я думаю, что здесь потребовалось, вот это было объявление, что потребовалось личное указание Путина, чтобы ее не осудили, ограничили штрафом. Я думаю, что это Путин дал указание отстать, но от этого не легче. Знаете, неизвестно, что хуже. И сам Путин дает указание там грызть, там вцепляться в горло журналистам, что вряд ли. Я тут точно так не думаю. Или мимо него дают эти указания отвязавшиеся силовики, а он ничего не может поделать. Может быть, это еще хуже.
Но в эту версию вы поддерживаете.
Какую?
Подковерную.
Поддерживаю.
Хорошо. Ну, слушайте, даже силовики, а они, в общем, люди не глупые.
Они разные. Они
ну,
не,
хорошо.
Не глупые, скажем так, на свою тему.
Я не сказал умные, я сказал не глупые. Не думаю, что они не понимают, чем это грозит в перспективе.
Ой, вы знаете, вы...
Наивный парень.
Наивный парень, правда, в данном случае. Они просто об этом не думают.
Серьезно? Прям вот не думают?
Нет. Они думают просто о других вещах.
Ну, то есть живут сегодняшним днем.
Конечно. Сегодняшним или максимум завтрашним, но не послезавтрашним. Тем более, что неизвестно, что будет послезавтра вообще в стране. Сейчас ситуация очень непредсказуемая. Понимаете? Мы пришли, вот я повторяю еще раз, я вынужден возвращаться к теме поправок Конституции, которые, в общем, интересны тем и логичны, я бы сказал, тем, что они... Обычно, значит, как бы делают так, как велит Конституция, а тут Конституцию, значит, сделали так, как идет жизнь. Вот как идет жизнь, так такой сделали Конституцию. Короче говоря, мы зависим от желания нашего руководства. Будет у нас диктатура, скажем, или нет? Да? Захотят – будет. Насколько она продлится – другой вопрос. Но ситуация непредсказуемая, потому что диктатура еще никогда не гарантировала, скажем, стабильного экономического роста и стабильной и политической стабильности
тоже. В Сингапуре гарантировала.
На какой? Да, это, пожалуй, исключение, вы правы. Вот.
В Китае, в общем-то,
В Китае уже очень много сложностей.
Но сейчас мы не берем коронавирусный период.
Не будем сейчас говорить. Нет, я беру не только коронавирусный период. Я беру вообще стратегически, там сейчас очень большие сложности, и они с ними еще столкнутся.
Ну, хорошо, перематываем.
Перематываем, да. Вот. Короче говоря, неизвестно, что будет дальше в стране. Поэтому работают, в том числе силовики, в короткую, не работают в длинную. Вот чтобы вот так вот инвестировать и ждать 20 лет – нет. Быстро-быстро оторвать зубами и иметь возможность, значит… Помните, был такой фильм очень хороший, он называется «Схватка», американский,
да.
С Аль Пачино и Де Ниро.
Да.
И вот там Де Ниро, который играет бандита, ну, гангстера очень масштабного и умного человека, обаятельного очень, харизматичного, он говорит, надо, говорит, иметь возможность всегда оторваться в течение 20 минут, чтобы тебя ничто не связывало. 20 минут – и тебя нет. Вот, вот они тоже не работают в долгую, они работают в короткую. Поэтому, когда Родина, ой, не нужно идеализировать.
Когда вы сказали про то, что непонятно, какая ситуация вообще будет в стране завтра, вот вы так сказали, я вам напоминаю, что ни одна страна в мире сейчас не может этим похвастаться вообще. Вон, посмотрите, что в США происходит. Да и, в принципе, и по Европе это прокатилось. Поэтому тут не
только в нашей стране. Понимаете, в США проблемы локальные, они не институциональные. Они не институциональные, то есть не стратегические. У них такие вещи были. У них нет такого, что не работают институты, они работают. Как работали, так и работают. У них работает институт президентства, работает суд, работает Конгресс. Работает разделение властей между центром и штатами, это все работает. Выборы идут и будут идти, и они реальные. Все идет. У них сейчас вот волна вот этого вот совершенно беспредела, который пошел в связи вот тоже с коронавирусом, с этим снос памятников и так далее. Вот она сойдет, эта волна, я вас уверяю. Как она сойдет? Для кого она принесет? Мы с вами об этом говорили. Для кого она принесет плюсы и минусы? Там для Трампа, скорее всего, минусы. Для страны это очередная проблема, очередной кризис, который тоже толкает страну вперед. У нас проблемы более институциональные. У нас не работают институты, кроме одного, института Путина Владимира Владимировича. У нас не работает институт передачи власти. Потому что если что, не дай бог, с ним случится, что будет дальше, мы не знаем. У нас проблемы глубинные, очень серьезные. Если даже мы выводим за скобки разницу между нашими экономическими, так сказать, статусами, которые порядковые просто. Потому что те люди, которые у нас считаются богатыми, там считаются за уровнем бедности. Понимаете? Вот у нас сравнивать наши страны я бы не стал.
Хорошо.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе». Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Подкаст «Сванидзе».
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Николай Сванидзе снова с вами. И тут же хочется вернуться к делу Ефремова. Мы с вами шапошно о нем поговорили чуть-чуть, но мне все же не нравится, что происходит в этом деле.
Ой, мне тоже не нравится, я с вами согласен.
Потому что я и в этом вижу какую-то подковерную борьбу, в том числе силовиков. Мне кажется, это дело кем-то используется и ведется к развалу. Есть такая мысль, и она меня, вот мне сказали об этом, я доселе не подумал бы. А вот мне сказал Кашин о том, что все ведется к развалу, и я начал задумываться об этом. И, в принципе, постепенно солидаризироваться. Потому что то, что устроили адвокаты, причем оба, один из них не тот, который Пашаев, а тот, который Добровинский, это, в общем-то, насколько я могу судить, большой знаток права и, в общем, порядочный человек, как адвокат, в смысле. Вот. И оба они участвуют в не совсем приятных действиях. Это связано с ток-шоу, выступлениями постоянными. То есть, это, в принципе, это дело трагическое превратилось в какое-то ток-шоу. Сам Ефремов тем временем сидит дома, а не в тюрьме. Мне это тоже не нравится. Что вы скажете по этому поводу?
Разные вопросы вы поняли. Скажем, в том, что он не сидит в тюрьме, а сидит дома, я не вижу ничего плохого. Он что, собирается уезжать за границу? Нет.
Да дело не в этом, Николай Карлович. Любой другой бы уже сидел в тюрьме.
Не знаю, не уверен в этом. Очень многие другие вообще не попадают под суд в таких ситуациях.
Мы говорим о богатых людях как раз-таки, понимаете, которые могут за себя заступиться.
У нас могут за себя заступиться люди не только богатые, но и влиятельные. Простой смертный как раз, может быть, ушел бы отсюда, потому что он бы откупился на своем локальном уровне, потому что его дело не привлекло бы такого внимания, не вызвало бы такой резонанс.
За убийство откупиться очень сложно.
Не вызвало бы такой резонанс. Всяко бывало у нас в стране, вот, и всяко бывает. А я думаю, что именно резонанс, который вызвало дело, гарантия того, что оно сведено на нет, не будет. Странное поведение адвокатов, я с вами абсолютно согласен, причем обоих. Я не знаток, так сказать, этических правил поведения адвокатов, но мне кажется их поведение странным. Они первое, что они сделали, они вместе с семьей пострадавшего, они пошли на все ток-шоу. Они стали просто звездами экрана. Значит, что мне представляется не только этически неверным, но и прагматически неверным. Потому что, на мой взгляд, все-таки нужно как-то оставлять что-то для суда, а не все, так сказать, выбрасывать перед ним. Мне представляется странным поведение в большей степени не Добровинского, а Пашаева, адвоката Ефремова, потому что Добровинский хотя бы, так сказать, у него и положение проще. Что там защищать пострадавших-то? Защищать-то нечего. Ясно, что они пострадали. А что делает Пашаев? Почему вдруг Ефремов стал заявлять о том, как он лоялен Путину? При чем здесь это, казалось бы? Причем это не Ефремов стал заявлять, а Пашаев от его имени. Что говорит Ефремов, мы с вами не знаем. Он молчит. А говорит от его имени адвокат? Странные вещи говорит. Говорит, что он невиновен. Потом говорит, что его неправильно поняли. Потом, что все-таки невиновен. Зачем он говорит, что он собрал информацию о его невиновности? Зачем он говорит это перед судом? Скажи на суде. А вдруг выяснится, что ты соврал, что у тебя нет таких доказательств, или что они будут признаны недостаточными. Что тогда будет с твоей профессиональной репутацией? Странно ведет себя человек, я не понимаю его поведения. Но я не боюсь развала дела. Дело развалено не будет, потому что очень большой резонанс и очень большие силы, в том числе телевизионные, заинтересованы. Это как раз я здесь не согласен с Кашиным. Я вижу как раз, как люди, в том числе очень влиятельные телевизионные персонажи, очень интенсивно, я бы сказал, заинтересованно говорят о том, что вот, его хотят освободить, за него хлопочут. Кто за него хлопочет? Покажите мне хоть одного человека, который бы сказал: освободите Ефремова. Ефремов не виноват. Кто это сказал? Кроме адвоката Пашаева больше никто. И кто это может сказать, когда все видели, как джип сбил другую машину, значит, проехав через двойную сплошную, как вышел пьяный человек? Кто здесь может кого оправдывать? Никто никого. Если говорят, что Михаил Олегович Ефремов талантливый артист, это так, это тоже очевидно, но какое-то отношение имеет к происшедшему? Никакого. Он может быть талантливый артист, может быть химик, физик, академик, футболист, неважно. Важно, что он совершил. И резонанс огромный, при этом политическое лицо Ефремова в данном случае, к сожалению, для него таково, что власть и властные СМИ, они начали просто сразу влюлюкать после происшедшего. Такое впечатление, что
Мы с вами говорили,
что такое впечатление, что вот попался. Ты попался, который кусался. Вот позиция. И ему уйти не дадут. Это точно совершенно.
Ну.
Я наоборот боюсь, что там будет, что может быть по полной именно за то, что он Ефремов. Был бы он Пупкин.
В смысле, по полной? До 12 лет.
Ну вот могут дать максимум.
Ну а что? Ну, так решит суд. А ну, это плохо?
Нет, я не знаю, хорошо или плохо, как суд решит. Но
тогда что значит ваши слова? Я не понял.
Я объясню. Если бы он не был Ефремовым, а был бы Пупкиным, то было бы более, там, скажем, спокойное и более лояльное, более, я бы сказал, доброжелательное решение. Ну, вот так вот получилось, да, трагедия случилась. А поскольку это Ефремов, могут дать именно, я повторю, по полной. Я как раз думаю, что в данном случае речь идет о том, что то, что он Ефремов, то, что он такой видный человек, деньги ни при чем совершенно, не имеют никакой роли. Кстати, то, что ему инкриминирует, то, что он сказал, что у меня денег до хрена. Он это сказал в определенном контексте. Он сказал, денег до хрена, я буду его лечить. Он же так сказал, когда он был пьяный абсолютно. Он же не хвастался. Вот посмотрите, сколько у меня бабок. Нет.
Ну ничего, я его вылечу. У меня бабок дофига.
Да, да, да. Ну, то есть это был определенный смысл. Вот, поэтому здесь деньги совершенно ни при чем. И деньгами там есть люди побогаче Ефрема, прям скажем, в нашей стране. Вот. Так что я думаю, что это все ни при чем, а при том только резонанс. И этот резонанс работает против него, а не за.
Ну, то есть, я в целом теперь клоню к тому, что система правосудия в нашей стране сейчас хромает.
Да хромает не то слово. Это мы мягко выразили, что он хромает.
Ну нет, все же хромает.
Да,
все же хромает.
Так хромает, что еле идет, я бы сказал. Очень сильно хромает. Ползет практически.
А каков выход из этого положения? Как можно реорганизовать работу правосудия, что ли?
Это системная вещь. Это все равно
перезагрузить.
Нет, она не перезагружается. Отдельно от всех других институтов власти. Вот возвращаюсь вот тупо, банально, вы меня извините уж. Понимаете, вот когда мы говорим там, сколько нам нужно времени, чтобы догнать там, не знаю, Португалию или Америку. Я не знаю, сколько.
Да, нужно... Чтобы догнать Португалию, нам надо назад бежать,
Николай. Нет, не ошибаетесь. Мы ставили перед собой такую задачу, давно и мы ее не выполнили. Нам не нужно бежать назад, нам нужно вперед бежать. Если вы берете по объему, да, а по качеству и на душу – нет.
Так там и душ-то меньше, Николай Карлович.
Значит, меньше душ, поэтому объем у нас больше.
И да. Меньше территория, значительно.
Естественно, ну, да.
Но по объему... Россия состоит из 500 Португалий примерно.
При чем здесь это? При чем здесь размеры? Тогда Индия далеко впереди нас. При чем здесь это? Кстати, она и так впереди. Дело же не в этом. Дело в том, что я еще раз говорю, чтобы кого-то догнать, нужно идти в том направлении, в котором догоняешь, а не в том, в котором отстаешь. Если вот сколько мне понадобится времени, вот у меня стенка справа в трех шагах. Сколько мне понадобится, чтобы до нее дойти? Меньше секунды. Если я туда пойду, если я пойду в обратном направлении, никогда не дойду. Поэтому, понимаете, если вот когда мы говорим о том, сколько нам нужно времени, чтобы там, не знаю, поправить наше правосудие, если мы его будем править, тогда можно считать время. А если мы будем его ухудшать, тогда время не высчитывается. Вот у нас там, скажем, одна из поправок Конституции стоит в том, что президент может снимать судей Верховного и Конституционного судов. Это что, укрепляет наше правосудие? Нет, это его не укрепляет. Это укрепляет авторитет суда и судов и судей? Нет, ослабляет. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Это системная проблема. Наш суд – это системная проблема. Для того, чтобы суд был судом, нужно разделение властей. У нас сейчас его нет. У нас работает, еще раз повторяю, только один институт – институт президента Путина. Суд как институт, он слаб.
Ваш прогноз по поводу дела Сафронова?
Тяжелый прогноз, потому что тяжелая статья, и из зубов ФСБ человека вырвать гораздо сложнее, чем Голунова было из зубов МВД. Эта структура более закрытая. Еще более закрытая ФСБ, чем МВД, еще более влиятельная, еще более вызывающая доверие у первого лица по понятным причинам. Я бы сказал, у нас у ФСБ сейчас такая, знаете, как есть такой постулат о непогрешимости Папы Римского в католической церкви. Вот у нас есть такой постулат о непогрешимости ФСБ. Все, что делает ФСБ, это правильно. Вот так, в общем, считается наверху. Если она что-то утверждает, так оно и есть. Поэтому очень сложно будет добиться не то, что спасения Сафронова, я пока что речь не идет о спасении, может быть, он и виноват, я не знаю. Очень сложно будет добиться того, чтобы нам предъявили доказательства его вины. Но если, понимаете, в закрытом режиме это все делать, почему я говорю, что речь идет не о Сафронове, которого я не знаю, а речь идет о нас всех. Если это пройдет в закрытом режиме и его осудят, тогда в закрытом режиме можно осудить кого угодно. Вас, меня, дядю Петю, тетю Клаву, кого угодно, обвинить в чем угодно и в закрытом режиме осудить. Вот о чем идет речь.
Митинги дадут что-нибудь поддержку Сафронову?
Митинги?
Одиночный пикет сейчас устраивают люди?
Дадут, ну, понимаете, это все общественное давление. Общественное давление демонстрирует, если оно действительно общественное, если оно массовое, оно оказывает воздействие на власть, а власть оказывает воздействие на суд.
Нарышкин просто, я опять привожу.
То есть, иначе говоря, это не дает гарантий никаких. Но если этого не будет, то тогда есть гарантия, что все будет плохо. А если это будет, это дает не гарантию, но надежду.
И тут же должен привести слова Нарышкина. Он похвалил службу внешней разведки и сказал, что он никому не рекомендует оказывать давление. Ну, на следствие, насколько я помню.
Это позиция Сергея Евгеньевича Нарышкина. Не более того.
Ну, вас она не пугает?
Нет, меня она не пугает.
Просто противоположность
полная. Почему она
эти пикеты получаются.
Вы хотите, чтобы Нарышкин сказал, выходите на пикеты?
Нет. Смотрите. Просто получается, что пикеты все усложнят только.
Почему? Вы хотите, чтобы Нарышкин сказал, выходите на пикеты? Они всего простят.
Я от Нарышкина ничего не хочу.
Ну, так что же он мог еще сказать, помилуйте? Он
сказал, все нормально в этом
смысле. Разумеется, каждый говорит то, что он должен говорить. Нарышкин то, что он говорит, и я то, что я говорю. Каждый в своем праве, у каждого есть своя правда.
Итак, все же прогноз. И
прогноз я не даю прогнозов.
Это тоже прогноз. Иван Панкин, Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Всего доброго.
Счастливо.
Подкаст Сванидзе. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.